очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Що це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Ви знаєте, мабуть, що в житті усіх сімей, хоча б раз за всю історію сім'ї, мабуть, звучала оця фраза «Ти мене не розумієш, бо я вже втомився від тебе». Можливо, ваша сім'я не входить в перелік таких сімей, але в більшості так і є. Але от сьогоднішня подружня пара, мабуть, що у них були питання, але це була не Шарлотка, це був, мабуть, не брудний посуд або шкарпетки. Це були набагато серйозніші виклики в нашій студії Анна і Геннадій Гвоздь. Ми вас вітаємо.
Здравствуйте.
Раді вас чути, раді вас бачити в нашій студії. Це ж не псевдонім Гвоздь, так? Це справжнє прізвище, і всі на нього зосереджують увагу. До речі, в 15-му році, коли ви з Анею були у нас в гостях, ведучий поставив питання, чи маєте ви чітку картину від Господа або слово знання? Для чого ваша сім'я? От якщо взяти цвях, який забивають в стіну, то на ньому щось висить. І може це бути щось. Щось тримає. Просто одяг на ньому висить. Картина якась красива. Він докупи збирає щось з цвяхом. А ваша сім'я? Не окремо Геннадій, не окремо Аня, а саме подружжя Гвоздь. Для чого? Місію сім'ї вже знаєте? Тому що з 15-го року по сьогоднішній день вже 4 роки пройшло. Можливо, ви ясніше бачите?
Ну, це 100% служіння Богу. І іменно служіння, прославлення і поклоніння. Той дар, який є у мужа, да, вести народ Божий в його присутстві, це частично відкликається і во мені. Но на данный момент я служу тем, что когда он уезжает, я дома молюсь, ходатайствую, смотрю за детьми и за домом.
Помощница.
Помощница.
Добре, ми можемо зараз нашим радіослухачам розповісти про ваші пригоди. До речі, як ви ставитесь до слова приключення, пригоди? Те, що було із вами до сьогоднішнього дня, ви могли це назвати пригодами?
Да.
Ну да.
Это были приключения.
Ви якось відзначаєте те, що вже пройшли? Той момент, коли бачили Божу славу, ви бачили, що він втрутився у цій ситуації. Ви якось ставите пам'ятники або якісь такі знаки для себе і якимось чином робите якісь дні, коли ви згадуєте ті чи інші моменти і просто перебуваєте в подяці, або, можливо, в молитві, або берете піст?
Ну, у нас періодично, коли памяти всплывает эти моменты, или когда мы с друзьями, с новыми знакомыми делимся свидетельством, через что прошла наша семья, то вот это и есть благодарность каждый раз Богу за то, что Он нас вывел.
Це свідчення, ваше свідчення. Як воно впливає на інших? Чи були люди, які сказали щось на зразок, ну, ребята, з вами Бог, я теж хочу так же, такого Бога, не так же, тому що це не кожному дано витримати і винести, но я хочу жити з таким Богом. От як ваше свідчення діє на інших?
Вот ви правильно подчеркнули і заметили, що коли ми говоримо, многі ребята, я б так би не видержав, я б так би не смог. Но только благодаря тому, что это был Бог, и то, что мы следовали за Ним, это, знаете, как бы, это сверхъестественное такое чувствование и уверенность внутри, что да, я иду туда, потому что впереди меня идет Бог.
Геннадій мовчить.
Я думаю.
Думайте и скажите, як часто ви в молитвах кричали, плакали, взывали и питали у Бога, чому ти вибрав мене для такого шляху?
Ну, це часто буває. Зачем я? почему я иногда, почему так, почему в нашей семье вот так, почему иногда мечтаешь, об, ну, хотел бы видеть там сына такого-то, ну, чтобы он нормальный был, в кавычках. Оказывается, ну...
Як ви, яку відповідь ви отримуєте під час таких питань?
Тишина. Іди далі. Просто йди далі, і все. Йдеш далі. Я от як-то писав, що є надіжда, віра і любов. От надіжда, ти просто береш цей флаг надіжди, одягаєш його на себе і йдеш.
Якщо на дорозі нічого не
да,
видно, то
підкріпляєш вірою,
все рівно знаєш, Господь, що там.
Я змогу, я пройду. И идешь дальше, мечтаешь так же. Мечтаешь, чтобы ну, все было хорошо дальше. Как за страну тоже мечтаешь. Как бы многие устали, мы устали. Да все устали, наверное.
Треба нам зробити такий екскурс у вашу сім'ю, тому що зараз ми заговорили за вашого сина Ігоря, за те, що ви мрієте, щоб він став такий, як і усі діти. Наші радіослухачі зараз не розуміють, про що йде мова, чому ви так особливо молитеся за нашу країну, треба розказати. По-перше, давайте отак коротко, скільки років подружжю Гвоздей?
16.
16? Я думала, 26. Здається, ви разом пройшли набагато більше. А нема такого відчуття, що рік за 5, рік за 2?
Є.
Наверно, є.
Yes.
Добро, 16 років разом.
Ну, любов наростає.
Слава Богу. Ви про це розкажете, як саме. А скільки вам років було, і вам, Аню, і вам, Геннадій, коли ви побралися?
27.
27 і?
А тобі? 20.
20.
27 да. І 20. Це була нормальна для вас різниця 7 років?
Даже тебе было 28, потому что мне...
Да, 28, а тебе 20. Мне
нормально была разница?
А ее не чувствовалось.
Тобто было полностью, абсолютно, вот эта разница, и было ей чем заполнить? Спільні интересы, служение?
Да, мы вместе служили потом. Но она служила в одном городе, я в другом. Ну, это как-то нас и объединило, да?
Ну да, я была лидером прославления в своей церкви, а Геша был, да, лидером прославления в другой церкви.
В другом городе.
Десь на якомусь служении разом пересеклись?
Ну да.
Это была конференция в нашей церкви, в которой я служила, и Геша с его пастором, церковью приехали нас поздравить с семилетием. Вот, и мы с ним случайно взгляд взглядом встретились на лестнице. Угу. Он поднимался с первого этажа, а я спускалась со второго.
А потом он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она.
Вот это вот было в момент, как раз в тот момент служил Олег Богомаз в нашей церкви. Угу. И я стояла...
Были открыты порталы.
Я стояла...
Промолена, была промолена атмосфера.
И вот я стояла на первых рядах. И уже взглядом искала его сзади среди толпы и смотрела, а как же он поклоняется Богу. А потом через время я узнаю, что он тоже за мной наблюдал и тоже смотрел, как же она поклоняется Богу.
Це була така цікавість, це був особистий інтерес. Відразу відчули тьохкання у серці обоє. Ну, не просто ж дивилися, як він Богові служить.
Ну, что-то интересное произошло. Я думал, начал задавать вопросы, почему она мне улыбается. И это все тоже увидели в ее церкви. Все за ней много там охотились, и как бы все это заметно было. И я каждый раз привозил ребят, своих друзей, ну, там, зависимых наркотиков, угу. Привозил в их город, в реп-центр. І от вона как би зустрічала там, помагала.
І... Ці двоє, Геннадій і Аня, вони вже були, я так розумію, от судячи з того, що ви зараз говорите, ви служили людям, які мають якісь залежності. Тобто це вже була якась ну, середня зрілість, якщо брати там духовний вік. Тобто ви знали, куди ви йдете, кому ви служите і для чого ви це робите?
Да.
Ну да.
У мене внутрі навіть не було сумнення, що... Ну, он тот, который мне приготовленный Богом. Вот даже не было сомнений. Поэтому, скорее всего, может быть, как Геша говорит, ну, ты своей открытостью и уверенностью просто меня даже более, как бы так, ну, не подкупила, а именно дала уверенность. Ты своей уверенностью дала мне свою уверенность. Потому что у него были особые переживания тоже, может быть, он поделится.
Будь ласка, а то більше часу він мовчить. Все віддає, коли співає. Будь ласка, які особливі переживання у вас були?
Ну, подожди, давай ты рассказывай. Я так, меня вы берете, бах-бах-бах. Я не знаю, как рассказывать. Подождите, давай ты сначала рассказывай.
Вона уже сказала, що в неї не було жодного там.
Ладно, я немножко откроюсь.
Открывайтесь.
Была болезнь, которая смертельная. Не буду дальше называть, какая. И я сказал, на мне крест. Я не могу жениться. Почему? Ну, зачем эти, как бы, да, девушка нравится, но зачем все это начинать, если на мне стоит, ну, я не желез на этом свете. И вот она молилась, и я ничего не говорил. Она даже не знала этого. Но она видела, что какая-то загадка. И в молитве Бог ей говорит: послушай, та болезнь, которая в нем есть, это как насморк для меня, это для меня как насморк. И она мне пришла, когда я второй или третий раз там приехал в их город, ну, я не помню, обратно или кого-то привозил, я уже не помню. И она мне и шла и говорит. Я же молчу и, ну, весь в задумках, думаю, как, ну, как это все. Ну, зачем это все начинать? И она говорит: вот, послушай, мне Бог все сказал, ты болен тем-то, тем-то, тем-то. И я говорю: да. А кто тебе, говорю, сказал? Она: никто мне не сказал, мне сказал Бог. И, ну, послушай, я тебе говорю: да, и все. И мы, то есть, любовь произошла на жертве. И слава Богу, благодаря этому я смотрю, многие даже девушки в Фейсбуке пишут, и можно с вашей женой пообщаться. Ну, и она, я направляю до нее, и она им консультирует, как в таких случаях поступать. Но если девушки, кто-то им симпатичен, и они не знают, любовь это не любовь, а человек, например, там с ВИЧ-инфекцией или там с гепатитом, ну, она говорит: ты готова? Это любовь. Любовь, она все проходит, она побеждает, она верит и тому подобное. И люди иногда: я не готова.
Да.
Значит, это не надо начинать.
Ну, покалечишь и свое життя.
Да. Да. То есть это трудный путь, это нелегкий путь. Ну, вот как бы произошло в такой в нашей семье. И...
Так вы жінка віри?
Ну да. Вот очи твои песни об этом, она меня исцелила. Я просто смотрел на нее, говорю...
Исцеление пришло? Тобто те, что вам сказал Бог, что это для него, как насморк, да? Он потом и отримав исцеление?
Пока что не, но...
Но я имею в виду, он...
Но благодаря этому я живу.
Де в 20-річної дівчинки з'явилася, ну, така віра? Це був подарунок? Це його заслуга?
Знаєте, ну, я настільки влюбилась в Бога, ну, от, знаєте, як іскренне повірила. І, як, ну, з іскренним Бог поступає іскренне, да? І були моменти, ну, я к Богу прийшла в 15 лет. Прийшла, покаялась. А на следующий год уже, получается, когда 10 класс окончила, я уже была секретарем там церкви, уже помогала. И были моменты, естественно, ну сколько, 15, 16, 17 лет, ты еще такой молодой, у тебя еще друзья, как бы, да, вот из прошлой жизни. И ты их не можешь оставить. Но в то же время, в воскресенье, когда ты приходишь к Богу, ты искренне каешься и говоришь: Боже, я хочу быть в твоем присутствии, я тебя очень люблю. И был однажды такой момент в моей жизни, когда уже это был перевалочный такой момент, это мне было лет как раз 19, и вот я уже говорила: Бог, ну я пришла на дискотеку в очередной раз, и я стою, а мне здесь, ну, это не мое. И я выбежала за этот ночной клуб, упала на колени, помню, как сейчас была слякоть, когда снег еще не растаял, но под низом уже грязь, я упала на колени и говорила: Боже, я не хочу из-за друзей потерять тебя. И вот сверхъестественно, ну, вот получилась такая свобода, что друзья начали куда-то разъезжаться, у меня пропал к ним интерес. Ну, вот это сверхъестественно Бог просто вмешался, чтобы я не хотела его потерять, я не хотела вот обрубать с прошлой жизнью то, что меня держало, и Господь вот помог в этом. И вот дальше, вот все, что не происходит, я с ним общаюсь искренне, все, что есть внутри, я ему задаю вопросы, Бог, если где-то я чем-то опечалена, если даже разочарована, ну, вот как оно есть, так это вот такие
отношения. С того момента по сегодняшний день вы часто переживаете Бога?
Да.
Короткі наші питання і відповіді. Ми зупинилися на тому, що ви побралися, коли Геннадію було 28, вам 20. А з того моменту по сьогоднішній день у вас трійко дітей. Як їх звати? Скільки їм років сьогодні?
Глеб, 15 років. Потім Ваня, 10 років. І Ігор, он же Льолік.
Майже 10 буде.
Ну да, от 1 июля будет 10 лет. Можете его поздравить все. Мы примем все подарки.
Тобто виходить, що після Івана Ігор прийшов відразу після Івана?
Сразу.
Да.
Між ними.
Все, как там, все зачатия были подарком на мой день рождения.
Это ну, чудо. Глеба.
Кроме Глеба.
Это Ваня.
Ваня и Ваня, она мне на день рождения принесла, ну вот,
тестер.
Да, тестер. А уже Люлик, уже я на свой день рождения говорю: Анютка, ты какая-то не такая. Вот я подозреваю, что ты, ну, вагитна. И так и получилось. На мой день рождения она тоже тестер приносит.
С Игорем щось пішло не так, як, наприклад, із Глібом та з Іваном. Що вам лікарі сказали, коли він народився? Чи ви знали щось раніше перед цим?
Во время беременности осложнений никаких не было. Единственное, что на последнем триместре беременности на обследовании УЗД показало, что у него двойное обвитие пуповины вокруг шеи, и что он шел лицом вперед. И поэтому как бы уже было плановое кесарево течение роды. Меня положили за 2 недели до родов. И когда уже было на 1-е число, назначена операция. Накануне мне утром делают обследование. И что-то какая-то паника была, что позвали начмеда, старшую акушерку и немедленно в операционную. Я не знала, ну уже схватки у меня начинались даже. И очень были тяжелые операции, что у меня был очень-очень низкий гемоглобин, я отходила. Только благодаря тому, что разрешили моей маме присутствовать в палате, она приходила днем, помогала мне ухаживать за ребенком, то никаких осложнений, ничего не зафиксировано по бумагам, все хорошо.
Так.
Вот, и когда меня уже выписали домой, тоже развитие шло нормально, он огукал, улыбался, все было. Но в 4 месяца...
В 3.
4 месяца. Ему это как раз было накануне твоего дня рождения в ноябре. У него началось такое состояние, сонливость. Он то, что кушал еду, ее обратно. И последняя станция, когда уже начала подниматься температура, мы сразу вызвали скорую помощь. Нас отвезли в больницу. Вот, и в больнице, конечно, положили. Мы там ночь провели, но вечером, знаете, наушники у меня были. И ты не знаешь, что с ребенком. Он лежит бледный, спит практически постоянно. И вот периодически Бог ко мне обращается через слово, ну, он просто, открываешь ты Библию, смотришь какой-то стих, и четко Бог проговаривает твою жизнь. Очень редко Бог говорит мне через, ну, как мыслями, да, вот, вот утверждение через слово Писания. А в этот раз момент Бог говорил через песню прославления. В Хилсонге есть такое поклонение... «Верю я, ты целитель, верю я, что нет ничего невозможного в тебе, и ты держишь весь мир в своей руке, и вот это, ты мой целитель, там, ты мой целитель». И вы знаете, я сидела, смотрела на Игоря, и меня просто накрыло Божье присутствие, я смотрю на ребенка, И говорю: Бог, значит, ты целитель, ты все держишь в своей руке, и все, все будет хорошо. Это было как для меня надежда, слово от Бога. И получается так, что на следующий день у него случается приступ. Он начинает синеть, носоглотка синеет, и немедленно вызывают реамобиль, приезжает скорая, и они немедленно забирают его в реанимацию. И это было как раз воскресенье. Еще буквально днем Геша приезжал ко мне в больницу, общались, и потом я звоню ему в 9 часов вечера, говорю: Геша, вот такая ситуация, нас хотят забрать в реанимацию. Он немедленно приезжает ко мне, мы в реанимацию, там ему делают обследование головы, МРТ, и уже диагностируют то, что у него две гидромы, две вмятины в лобной части, заполненные неизвестно какой жидкостью, и менингоэнцефалит коры головного мозга. И когда только сказали, все, ребенок в реанимации, полдвенадцатого ночи, пустой коридор отделения. И в этот момент я говорю: Геша, а у нас рядом был маркет, и говорю: пожалуйста, давай мы сделаем хлебопреломление. Геша пошел в магазин, да, взял булочку, сок. Мы там, сидя на полу, просто посвятили нашего сына Богу и эту всю ситуацию, потому что мы не знали, как будет дальше. И на следующий день уже вызвали заведующего реанимации из другой, именно с области.
Ну, это с Луганска там приехали, и они уже зашли со мной, познакомились. Я понял, что дело серьезное. И я тогда уже с ним поговорил, там Евгений Петрович такой хороший дядька, хороший врач, который посвятил свою жизнь, он в Луганске в детской реабилитации, ну, в реанимации работал.
Заведующий детской, заведующий областной реанимации.
Мы с нами, он сразу все мои минусы спросил по здоровью, я сказал, он говорит: мы с этим работаем, не боимся. Его только буду просить, ну, там, пункцию брать с ребенка, мне нужно, чтобы вы добро давали. Я говорю: хорошо, возьмете. Я сказал, что я веруюча людина, благословил его сразу, ну, то есть руками пожал.
Он говорил: можно я вас благословлю? Взял руку заведующего реанимации, вас благословляю, пусть Бог вас хранит. И все.
И он потом вел нас. Он, сколько операций было, он всегда приходил на операцию, говорит: мне ваш сын не дает покоя.
Как анестезиолог.
Сам его брил голову, сам, ну, все там.
Скільки Ігорові довелося пережити операцій?
Ну, з учетом того, що у нього було на голові, тільки на голові, це 3 операції. Плюс ще 2 там желудок.
З чим він зараз ходить? Що в нього вшито в голову?
У нього 2 системи, 2 шунта. Из-за того, что, объясню почему, у него появилась приобретенная гидроцефалия, тогда, когда в нейрохирургии в областной больнице ему выкачали эти 2 гидромы. И нас как бы предупреждал заведующий нейрохирургии, что, вероятнее всего, мозг станет на место, и внутри желудочки мозговые, они просто расширятся из-за того, что мозг стал на место, и эта внутренность, она будет заполняться водой, и у него будет расти голова. И поэтому нужно будет ставить систему шунтирующую, которая будет...
Раньше люди, ну, дети от этого умирали.
Да.
Сейчас придумали эту систему, она откачивает жидкость. И тогда, ну...
То есть она постоянно в голове есть, она постоянно набирается, и по этих шунтах она сходит у шлунок.
Да, и автоматически сброс идет с головы жидкости лишней в полость желудка.
То есть 4 месяца йому зробили цю операцію. І так він із цією системою по сьогоднішній день живе.
Да, да, да.
І... Он довго не мог ходити. Я думав, він не буде ходити. Я вже як ребенок. Ну, думав, як? Ну, ребенок. Он потом в 2 года начал.
Трошки більше, ніж 2. Ми минулого разу говорили.
В 2 и 3 он только вот начал, ну, пошел в 2 и 3.
Тоже победа была, я со слезами кричал. Я как раз звук привез Виталику Ефремочкину, он в Луганск приехал. Мы там, ну, помогали со звуком. И как раз вот концерт начался, ну, все там. И мне теща звонит: «Ешь, Игорь побежал!» Все там стоят так, ну, а я тут в переживаннях радости.
Геннадій, ви часто в Фейсбуці робите такі ролики, замальовки з Льоліком, як ви його називаєте. Можливо, для когось сьогодні буде відкриття, що Льолік, він же Ігор. І на, мабуть, останньому або передостанньому відео ви показали, як видніються ось ці шунти, з якими він живе, і який він є. Так, життєрадісний він, завжди на позитиві, завжди щось покаже, розсмішить.
Постоянно.
І в нього немає, як ми перед ефіром з вами спілкувались, от кого, темряви у його серці. Так, це чиста дитина. Ви продовжуєте молитися. Він, бачите ви якісь зрушення у плані його вимови? Він довгий час у вас взагалі мовчав? А потім почав якось показувати, що він хоче передати.
Ну, він хитрий. Він, коли йому щось потрібно...
Якось намагається.
Ну, от сильно йому щось. От він за мною ключі ходив випрашувати. Він ходить і... Папа! Я говорю: от ти продуманий. То він 2 дні за мною ходив, выпрашивал. И вот он, когда что-то ему надо, он что-то может сказать. Но он загадка еще. Мы сами, даже профессор нам сказал, это загадка. Потому что аутисты, они могут то, что им нужно, они слышат. А то, что не нужно, он раз закрыл мозг и все. Мы даже, вот, даже не знаем, вот сейчас дали анализы обратно. Будем ожидать, что нам скажут, куда дальше двигаться, как бы, ну, с медицинской точки зрения, вот все нам нужно идти.
А коли він сказав тату, мама, папа, маму, що це був за день для вас?
Ми учили його.
Ми учили.
Он так це всегда, було непросто. Он всегда, ну, если я где-то зайду даже в Дом Божий, если кто-то услышит, что
знаете,
это Люлик заходит. Пришел. Это
все
он.
Нормально, свои
да,
пришли.
Свои пришли. Вот он всегда, ну, как бы, даже сейчас он постоянно, ну, он как, он думает, ну, он знает, что мы его слышим, и он рычит вот этим. Это иногда кажется, что он кипишует, а поворачивайся, а он разговаривает так, ну, как бы там, общение у него.
Уже начинаешь изучать его тембр, интонацию, с какой посылом, силой он что-то говорит, или там возмущается. И я даже иногда, один раз, вернее, делилась с Гешей, говорю: слушай, если бы не мы, он был бы намного еще добрее и мягче. Серьезно, потому что иногда вот, ну вот, суть того, что мы люди, у нас есть свои такие недостатки, эмоции, нетерпение, иногда из-за усталости мы чуть-чуть злимся. Но он настолько, вот у него
ты
есть...
Ты злишься?
Знаете, у Игоря вот
от
вижу...
От старших братьев он еще смотрит, они... Я вот даже сегодня уходил, я говорю: Глеб, пожалуйста, мы сейчас уедем, ну, включи ему компьютер, пусть он, ну, посидит там, поиграет. Он любит это.
Одна игра всего лишь, которую он,
да,
любит,
одна игра.
Знаю, это Майнкрафт.
И он... Я говорю: пусть он посидит там, чуть-чуть немножко поиграет, потому что отвлечься. А он: вот почему постоянно это? Я говорю: ну, помоги ему, как бы. Ну, они видят, как там, с зеркала они смотрят, как отношения, и он так на них поступает. То есть он сразу губка, он впитал: а, ты так поступил.
Угу.
Все, я же точно так тебе поступлю.
Да, он просто считывает эмоции, тем более, как с каким посылом, с каким ответом, с какой,
да,
резкостью,
очень важно,
мимика.
Важно, если я его бужу так вот, улыбаться. Люля, Люля, он
разный. Якщо по-іншому, то буде зовсім інший ефект.
Да, он
так?
Сразу: а чу я, ну.
Тобто він читає емоції,
да.
Всі зморшечки, усе він уже считує.
І от Ваня, середній син, он, от, Это как неваляшка должна с ним быть, Ваня.
Привязка такая.
Да, вот Ваня. Игорь, мы куда Ваня. Едем, всегда Ваню с собой берем. Почему-то, потому что, Ваня, это Ваня. Он его, брат он. Потому что Ваня, когда маленький был, они ж погодки.
Угу.
И Ваня вот свою бутылку держал, а ему держал. Он не мог держать бутылку. И вот он так держал, его кормил. Это маленький.
Справжний брат и друзья.
Да, из-за этого, все, он Ваня, везде Ваня с ним. І от...
Ну, добре, все рівно ім'я Ігора, мабуть, що частіше звучить у сім'ї, тому що він потребує більше уваги, більше батьківського втручання, більше розмов. Як Гліб і як Ваня ставилися до того, що ви мали себе віддавати більше йому? Чи не було ревно, чи не було ревнощів? Вони були, як і у будь-яких дітей, і як ви, власне, справлялися із образами, коли вони ображались на вас або на нього, і, можливо, таку, знаєте, підтучували злобу. Все йому дістається, ах, він же бідний, нещасний. З цим ви зіштовхнулися, і як ви це разом із ними проходили? Це не дорослому, іноді і дорослий не може зрозуміти тебе. Ти одне йому поясниш, а він не розуміє тебе. А тут дитині треба пояснити.
Вот знаете, да, у нас в семье были ошибки. Особенно, когда там еще на Донбассе, на Луганщине, когда вот с Игорем только-только все происходило. Больницы, реанимации, нейрохирургия.
Нам пришлось тогда просто все время в больницах мы. И дети, получается, были тогда с нашими родителями.
И, с бабушками.
И это немножко очень хорошо дало им. Получилось немножко отвержение. Потому что мы были направлены там все время с Луганска, в Волчевск приезжали. И так, все время, и это чуть-чуть их, пошатнуло.
Особенно на старшего, на Глеба.
На старшего, да.
Ваньке был всего лишь годик, и поэтому он в лучах любви бабушки и тетушки рос, и они заботились, все нормально. А вот Глеб, он уже был постарше, и поэтому, да, он чувствовал... Вот то, что рядом.
Почему нет? Всегда Игорь? Я говорю, сынок, он особенный.
Даже не то, что он особенный, просто как я Ване. Ваня тоже вот недавно задал буквально такой же вопрос. Вот почему Игорь? Вы ему все больше много разрешаете, вы его мало наказываете. Я говорю, Игорь у нас, он не особый, не особенный, просто у него совершенно другой мир, другое восприятие. Нам просто с папой приходится, и он, если Игорь что-то просит, он добивается, он по неотступности. Вы знаете, вот если он захотел там пойти гулять, а я готовлю кушать, это просто нужно иметь терпение, потому что он...
Долго терпение.
Он мало того, что он начинает сначала показывать, пошли кататься, движение кататься. Говорю, подожди, мама готовит. Он пошел, пришел, опять кататься, пошел, пришел. Приходит уже одетый в шортах.
Я готов. Только тебя жду.
Подожди, мама зажарку на борщик
прическу
еще
делает.
Потом побежал, прическу сделал, потом уже обулся. И вот это постоянно, и это просто...
По неотступности.
Наполегливый.
Очень.
Не то слово, это слабое слово. Там как танк прет, там, и ты уже подожди.
Поэтому я и Ване так и объясняю, говорю, сыночка, послушай, если Игорь просит поиграть, то он, допустим, я одинаково тебе и Игорю даю. Просто говорю, у тебя другое восприятие. Ты по-другому это видишь. Тебе должно ты можешь со мной словами поговорить, и ты все поймешь. Я тебе могу с другой комнаты что-то крикнуть, сказать, ты поймешь. Я тебе могу сказать словами, люблю. Я тебя могу обнять, поцеловать. А Игорю только... жестами я могу сказать, показать, донести информацию.
Да, он еще считывает, что-то непонятно, он раз считал, ага, все.
Говорю, послушай, у него свой мир, да, он лишен звука, он лишен слов, но в то же время, тактильность, объятия, эмоции, вот этим он поэтому и больше тянет и впитывает.
Низкие частоты он слышит, музыку он слышит.
Старалась просто разъяснять детям.
Ну а із Глібом? Які зараз стосунки з Глібом? У нього зараз такий період, йому 15 років. підлітковий, непростий. Чи не втратили ви ось цієї, ось цього зв'язку із ним, з його серцем? Чи відкритий він до вас? Чи може він вам сказати те, що він там в школі щось накоїв, щось трапилося, що він не знає, чому з ним це відбувається, там агресія або ще щось, ну я, наприклад, не знаю.
Ну, різне, у мене як папа з папою буває общення. Я йому сразу говорю: смотри, синок, вот тут мінус у тебя, ти должен простить там. Ну, он верующий, он, слава Богу, в то год назад он даже водное крещение принял, еще принял со мной на малолетке в лагере, в тюрьме. Он так и: папа, я хочу с тобой в лагере. И нас пустили в лагерь, он там водное крещение принимал с ребятами. Он все понимает. И я ему объяснял: сынок, пойми, вот это вот то, что раны были нанесены, ну, в детстве, ну, из-за того, что мы там были постоянно, ну, было ударение на сына, потом Анюта у нас, помню, заболела что-то, и обратно я там весь. И оно его, ну, пошатнуло.
Я ему... У них немає слабої довіри, що в батьків такі пригоди, ми ніколи, ну, дуже багато часу їх не бачили через те, що Бог допускав у їхньому житті ті чи інші моменти.
Іноді він мене спрашує: «Почему ми так, папа?» Я говорю: «Синок, я сам іноді не знаю, почему у нас такий путь?» Ну, кому-то дано вот так вот просто жить легко, да. А тут какие-то тернии к звездам.
У Глеба бывали моменты, когда он даже, ну, упрекал Бога. Ну, да ладно, я говорю, ну, были какие-то проблемы там, ну, в семье, именно недостаток финансов. Я говорю: сыночка, ну, ну, Бог нам даст, Бог, Бог верный, а он: да ладно, почему ж он не дает? Что вы так постоянно говорите? И мы просто учим детей, даже если проходим такой узкий путь, когда мало финансов, не всегда бывает изобилие на столе, но мы говорим: послушайте, посмотрите, Бог никогда не опаздывает, Бог всегда верный. Мы никогда не были впроголодь, никогда, где бы ни, мы не были. Ну все, знаете, вот весь фокус на том, что Бог, он, ну, он не злой, Бог, он никогда не испытывает сверх меры, Бог проводит, всегда проводит, просто... Как я тоже недавно получила откровение, говорю, делилась с одной семьей и говорю: знаете, иногда вот мы, а сама думаю, это ж я говорю сейчас себе. Я говорю: иногда мы настроим таких фантазий, да, и мы думаем: так, Бог нам должен вот вести вот в таком уровне изобилия, чтобы у нас было все нормально и в холодильнике, и в одежде, и у нас было еще как бы оплатить некоторые там нюансы. И все, и мы ждем же вот такого вот, да, большого такого Бога. Потока, да, потока Божьего благословения. А на самом деле, ну, а Бог проходит вот таким, ведет узеньким путем. И я же сама разочаровываюсь, потому что я себе накрутила в голове, что Бог должен вот так мне дать.
Як він має зробити?
Как он должен. И потом я говорю: Боже, прости, ты ж ничего не должен. Я буду жить ровно так, как я сейчас живу, без фантазии, без наворотов. Потому что вот мы Бога в действительности пытаемся засунуть как
в свои рамки.
Да, в свои рамки, и что он седовласый такой старичок. Ну, ни в коем случае не хочу, ну, Бога оскорбить, но вот что дернул, да, там за волосинку, все, Бог исполни, Бог исполни, Бог ты должен.
Ну от я на початку програми і запитувала про отакі дні, коли ви зупиняєтесь, згадуєте, що було, що Бог зробив, і щоб це бачили діти, що він живий. І запитала спеціально, чи переживаєте ви Бога. Хочеться, щоб це бачили діти, бачили живого Бога, щоб потім вони продовжили шлях. Це ми ще короткі питання розбирали із вами. Я хотіла вас попитати про трійку дітей. Я запитала у вас, а скільки разів ви приїжджали?
А по Україні?
По Україні?
По Україні тільки двічі, так?
Ну,
а у себе там?
Ну, у себе ми теж багато переїжджали. Потім у нас там дім залишився.
Где?
Рядом с Толчевском сразу, как бы, ну, как бы, там, 8 километров от Толчевска. Сейчас его со стороны Украины назвали Кипучее. А так оно было раньше. А с той стороны оно и называется Артемовск.
Только Луганская область.
Только Луганская область.
4 года вы в Киеве.
5.
Уже 5.
5 уже. Да. Уже 5.
И в Києві теж переїздили із місця на місце?
Ні, отак. Один раз всього лише.
Один раз. Ми з Трускавцов переїхали в Кагарлик. І з Кагарлика наш дорогой Ігор Лащук, он нам помог. І ми переїхали на Троєщину. Там в репцентрі ми немножко пожили, поки не знайшли. І потім вже ми зараз переїхали, і ми живемо в Дніпровський район. Да?
Неважливо, вже точні адреси давати не будемо. А, ну, ще так, свого власного житла іще на сьогоднішній день немає.
Угу.
А, але все рівно, от ми поза ефіром, я там підслухала, ви спілкувалися з нашими колегами, Бог вас рясно благословляє, правда ж?
Да.
Ну, що кривими губками, правда ж,
ну,
Геннадій?
Да.
Дякую за відповідь. Тепер, ви можете перерахувати усі випробування до сьогоднішнього дня?
Іспитання?
Так. А, Ігор, це перше, чи перед цим іще були?
Ігор, це перше.
Був я.
Так.
Двухсторонняя пневмония. Так. Я чуть не умер, да. Это было потом Игорь, потом Анюта.
Так, лежала майже бездыханна в тубдиспансері, так? Третє. Це третє. Далі.
Потом, что у нас? Война.
Потом война.
Війна.
Пошла сразу война. Это все с 2007 года. Пошла война.
По 2014, и вот когда мы выехали оттуда, то все, ну, здесь, ну, вот недавно только тоже было...
Тоже недавно Анютка, у нее взяли пункцию, и ей стало плохо.
Ну, сначала сделали мне МРТ-обследование,
да, сказали,
головного мозга, и очаговое поражение опять обнаружили. Так что последнее из последних.
И как раз там был концерт в память...
Валерия Короба,
я думаю, так, а мне еще две песни петь. Я думаю, боже, как я спою. Весь тут жена лежит, и я весь на переживаниях. Ну, спел.
Цей останній момент, це те, що було тоді, тут в диспансері, те саме повторюється?
А когда у меня взяли... пункцию, да, когда было очаговое поражение еще там в Луганске, и взяли пункцию со спинного мозга, у меня именно высеялось, определили менингоэнцефалит, это туберкулез коры головного мозга. И вроде бы все нормально, все хорошо, прошло лечение, все ноль, эта болезнь ушла, ее нет. Осталось всего лишь две спайки, две маленькие спайки в коре головного мозга, что все хорошо. И когда вот в сентябре 2018 года я делала МРТ-обследование, то там выявилось...
Она каким-то образом затерялась. Мы его искали. Полгода искали.
Ну
да,
да, потом приехали повторно, сделали, взяли. Выявилось множественное очаговое поражение коры головного мозга. И знаете, первое, когда я сидела, это пришел страх. Страх того, что я пережила. Это то, что меня оторвали от семьи. Это то, что ну, ужасные медикаменты, которые очень сильно влияют на состояние здоровья. Это головные боли, вот это все, знаете, оно как сразу же нахлынуло на тебя. И первое, что мы сделали, ну, мы вышли из больницы, я говорю, слушай, ну, давай зайдем к пастору, к нашему, ну, на кофе, помолимся. Мы заехали, и когда я начала ему говорить об этом, у меня внутри поселился конкретный страх. И те, кто были у него дома в гостях, мы сразу вместе все сели, помолились. И я прям, знаете, как прочувствовала, что страх, он отошел, что он не имеет силы подпитывать меня. И пастор в молитве ободрил, и я говорю, все, это мне не принадлежит. Я буду сражаться, какой бы вердикт ни был. И представляете, мы приходим, меня ложат в больницу, берут очередную пункцию со спинного мозга, со спинного мозга, и приходят на следующий день результаты. Говорит, все, у тебя все чисто. Я говорю, что даже туберкулеза у меня нет. Они говорят, да, мы не знаем, что это, будем дальше выяснять. И как оказалось, потом через неделю пришел последний результат, представьте, показал, что у меня сифилис. Хотя никогда...
Я говорю, откуда? Ну.
Никогда в жизни, с 15 лет я в Господе, откуда вы? Меня перенаправили взять развернутый анализ в специализированную больницу, в центральный кожвен. Я сдаю анализы, и я понимаю, что уже у меня нету страха, тот, который был прежде. И в этот момент пастор звонит. Ребята, как у вас дела? Заезжайте к нам на кофеек.
Надо помолиться.
Пастор.
Он чувствовал, что что-то происходит. Как раз в тот момент, когда мы в больнице.
И я заезжаю, говорю, пастор, вы не поверите, я смеюсь уже этим диагнозом, этим симптомом, потому что пункция, я ровно 10 дней лежала, я не могла вставать, это такие были ужасные боли, я только встаю, мне очень плохо, я опять падаю. Я уже ехала, я уже смеялась, знаете, как вот в лицо проблеме смеяться. Вот это так и было, и мы приезжаем, пастор, вы не поверите, мне поставили диагноз сифилис. Да, будем стоять, молиться, не принимаем симптомы. И через неделю пришел ответ, не подтвердилось. У меня нету ничего. И как оказалось, это просто спайки. Спайки. Почему-то они, сосуды начали немножко затрамбовываться. И все, я просто говорю, Господь, вся слава Тебе. И вот именно этот момент, знаете, борьбы со страхом, это еще пришло, когда Игорь лежал в больнице, и он 5 раз умирал, когда вот переставал дышать, синел, и в больнице сразу же его интубировали, сразу же дыхание, сердце, все сразу же.
Да, страх он блокирует, сразу раз нас как назад возвращает, а стоп. Не хочу этим путем идти, но тяжело, когда тебе жена, когда я все, я сразу так, беспокоюсь, подавленный сразу становлюсь.
И вот на протяжении, знаете, того дня, когда вот 5 раз, за день происходило с ним такое, что он отключался, никто не знал, что с ним происходит, меня оставили на ночь в палате с ним, и единственное, что поставила я лампу ночную, прямо над его животиком, чтобы видеть, шевелится он или не шевелится. Вот так я только могла понять, дышит он или не дышит. Потому что он в любой момент переставал дышать, и все. И я боялась, я сейчас засну, и он умрет. Как так? Я села перед кроваткой, говорю, Господь, если пришел момент, ты хочешь его забрать, я закрываю глаза. И когда я открою, если он будет дышать, значит, он будет жить, и ничего с ним не переслучится. А если я открываю глаза, и он не дышит, и уже умер, я понимаю, что это твоя воля забрать его. И я сидела, думаю, Бог, я открываю глаза, и он дышит. И я ес, Господь, знаете, вот это сила и уверенность того, что с моим сыном ничего не случится. И я понимаю, что страх, то, что враг наш посылает в нашу жизнь, с испытаниями. Это страх, который парализует, который сразу же веру превращает в неверие, сразу же доверие в ропот, в обман, в разочарование. Это вот проделки врага.
У нас залишається 1 хвилина, останнє питання. От ті слова «я тебе люблю». Так, коли, наприклад, хлопець освічується дівчині, і він їй говорить ці слова, і вона така, така радість приходить. А вона не запитує, що ти маєш на увазі під цими словами, а просто радість. От у вашому випадку, переживши ось таке, якого значення набули для вас слова? Як ви, Геннадій, любите Аню? Як ви, Аня, любите Геннадія? Що ви вкладаєте в ці слова? Я його люблю. Що це значить? На цьому ми завершимо програму. На вашому. От розтлумачте, будь ласка. Дякую, що ви весь цей час трималися в обіймах. Це класно, дякуємо.
Я її обожаю. Обожаю, тому що ізначально вчили ходити, розмовляти, на коляски возив. А коли вона от болела тоді, вона ж не могла не ходити, вона худая була. Вона навіть розмовляти не могла. Тобто, коли ти це пройшов, когда какие-то вопросы там встречаешь, и там семья в ссорах таких, Я говорю, ребят, да не дай Бог вам такого проходить, то, что мы прошли. У нас такого вообще даже в мыслях нету. Ну, завет дан, да, как завет свадебный. И тогда,
и в бедности, и в
здоровье. До скончания. То есть до конца. И оно наоборот, я говорю, а как дальше будет? Оно ж растет и растет, любовь. Любовь, функция, она растет.
Чи вистачить вам часу налюбитися?
Ну, у нас бывает такое, говорю, у нас еще много часов пропущено, говорю.
Треба їх надолужити, да. Налюбитися.
То есть мы стараемся, вот, если родственники приехали, мы детям, детей у нас нету.
Хай отримають вони благословення, да. А ми побудемо разом.
Мы убежали, то есть стараемся уединиться, стараемся, потому что это очень ценно. Если я где-то в поездке, я домой лечу, я говорю, я скучаю. Я скучаю как за ней, как за детворой. Скучаю за каждым.
В моем понимании его значение слова «любовь» — это безусловность. Это, знаете, как безусловная любовь. Это, ну, больше, чем такая вот, ну, безумная любовь, да, вот такая любовь, которую нельзя просто «я тебя люблю». В этом вот все. Это без ограничений, без условий. Это жертва, это, ну, это все.
Она венец для меня. Вот по Писанию она для меня подарок от Господа. Все, что куда я еду, служить там. Сейчас больше у меня направления, ну, с ребятами, да, в тюрьму только до детей. Угу. Потому что это континент очень интересный. Ну, это дети, это сыновья, которым ты становишься отцом. И...
Сколько у в'язниці зараз найменшому? Туди, куди ви їздите служити?
Одну зараз колонію закрили вже. От я з братями їжу, там з єврейської общини. Ту колонію закрили, перевели в Кременчуг. Ми зараз туди направились їздити. Там я зараз не знаю, але от вони останній раз були, я не їздив, був зайнят. Вони приїхали, сказали, на школу будуть ходити 25 чоловік. Я говорю, клас. Здесь в Лук'яновську тюрму ми ходимо кожен місяць.
Так який вік найменший?
Найменше? Ну, 14.
За що?
Ой.
За різне.
Там...
Це тема для наступної програми. Останнє питання, ви дали на нього відповідь. Хочемо побажати, щоб було більше часу на любов. На любов взаємно від Бога Отця до вашої сім'ї і навпаки, ну і між вами теж, щоб вистачило
Спасибо.
Часу налюбитися.
Спасибо.
Друзі, це була програма «Сімейна консультація». У нас були гвозді, подружжя Гвозді, Геннадій і Анна. До наступних зустрічей.
Спасибо.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.